Доказанные инопланетяне. Выискивая луарвиков и мазесов в рядах землян, неизбежно упремся в Роберто Бартини. Между прочим, это он послужил Михаилу Булгакову прототипом Воланда. Черные брови одна выше другой, серый берет, иностранная внешность, возраст лет 40 с лишним, акцент, который то появлялся, то пропадал. А еще Бартини не приносил солнечного света и работать предпочитал в полутьме. Для совместного быта Бартини был неприемлем абсолютно. Жить он мог только один, вынужденно при этом страдая без любимых жены, сына и внука. Но это ладно, бытовые подробности. А как насчет того, что гениальный конструктор не мог рассчитать простейшего узла? Говорил, что окончил институт, но чертить не умел ни в какой степени. Вот как это? Зато он знал много такого, о чем в его окружении никто и не догадывался. Итак, гениальный конструктор, который ничего не смыслит в конструировании. Беспомощный, как жалкий приготовишка. Все его машины рассчитывали и чертили подчиненные ему людишки. А что же делал Роберт Людвигович? А ничего особенного. Садился на табуретку, закрывал глаза и сидел так часок-другой молчком. Потом как скочит, схватит карандаш, рисует, рисует. Ну как тут не вспомнить симпатичнейшего отца Кабани? Ящик, это мы говорим, будто мы выдумываем. На самом деле все давным-давно выдумано. Кто-то давным-давно все выдумал. Сложил все в ящик, провертел в крышке дыру и ушел. Ушел спать. Тогда что? Приходит отец Кабани, закрывает глаза, сует рыку в дыру. Хоть выдумал. Я, говорит, это вот самое и выдумывал. А кто не верит, тот дурак. Сую руку два. Что? Умнейшая штука, мясокрутка. И так ли уж далеки по звучанию фамилии Кабани и Бартини? Некоторые вот называют Бартини самой непознанной выдающейся личностью 20 века. И во втором томе некой энциклопедии непознанного можно прочитать про Бартини, что он, внимание, красный барон, прогрессор, пришелец с другой планеты, задачу которого входил контроль над техническим развитием человеческой цивилизации. Браво, браво! О, кто же ты, мой неведомый брат и соавтор? Как ты узрел в скромном итальянском пареньке черты Льва Абалкина. Узрел и не поленился пришлепать своими ногами к самим Стругацким в гости с нелепым призывом покаяться и признаться, что Абалкин, мол, срисован с Бартини. Конечно же, нет. Конечно же, братья знать ничего не знали про Бартини. Они копали шире и выкопали прогрессоров вообще, как некий тип, как некое представление. И как знать, может, таких Бартини среди нас не так уж и мало. Может быть, их десятки, сотни или даже тысячи. Вот спрашивается, чего бы стоили инопланетяне, если бы им удалось внедрить в земное сообщество одного единственного Роберта? Просто он был законспирирован безобразно. Не кондиционирован был для наших условий. Не предполагалось, что ему потребуется провести на нашей планете более суток. Что касается других прогрессоров, то каждый из них спасается как может, мигрируя в те профессиональные сферы, где инопланетность можно выдать за оригинальный имидж. Про Нобелевского академика и трижды ядерного бомбиста Андрея Сахарова я уже докладывал. Истинный луарвик, никогда не расстававшийся со своим марсианством. Пока он в предзоннике сидел, все это в глаза не бросалось. Но когда академик скособоченный, картавый, кажется, слегка косоглазый, зашел на перестроечную трибуну, чувство неловкости испытали буквально все. Демократы, считавшие его святым, протократы, считавшие его юродивым. Скафандр за годы горьковской ссылки совсем прохудился, и скрывать инопланетность ему стало весьма затруднительно. Добавлять в список инопланетян-поэтов не очень корректно. Любой поэт в некотором смысле инопланетянин. И все-таки именно Балтрушайтис, Брюсов и Хлебников выглядели среди землян как-то особенно неуместно. Юргис Балтрушайтис, например, был человеком добрым, но очень угрюмым. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. В черном, наглухо застегнутом сюртуке он непоколебимо молчал, никак не реагируя на грозные раскаты Маяковского или уморительные анекдоты Алексея Толстого. Комната, в которой он обитал, напоминала его самого. Голые стены и одинокое распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были его стихи. И всех равняет знаком сходства, приметом Божьего перста, одно великое сиротство, одна великая чета. Тот же Валерий Брюсов из всех инопланетян, конечно же, самый робот. Одни сплошные шестеренки, фигура цапф большого пассажного инструмента. Разоблачившая его Марина Цветаева в своих докладных записках все это очень точно описала. По рождению русский целиком, он являет собой загадку. Такого второго случая в русской лирике не было. Застегнутый наглухо поэт. Забронирован без возможности прорыва. Какой же это рос? И какой же это поэт? Цветаева была уверена, что Брюсов никогда не видел снов. Может, это и есть главный признак инопланетянина. Но зная, что поэт их видит, заменял невиденные сны выдуманными. Впрочем, не смея в открытой печати называть Брюсова инопланетянином, поэтесса называла его волком. Надеюсь, что умные догадаются. «Внезапная волчья», — пишет она, — «улыбка Брюсова». Улыбка — условность. Просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка. Только не наша. А чья? Разумеется, инопланетянина. Условно говоря, волка. Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь, то есть в эмиграции, встречена смерть Брюсова, только доказательство нечеловечности этого человека. Смерть Блока – громовой удар по сердцу. Смерть Брюсова – тишина от внезапно остановившегося станка. Это тоже Цветаева. Что касается Хлебникова, то в отличие от Брюсова, который хотя бы пытался улыбаться, этот Лев Абалкин, по утверждению Артура Лурье, вообще никогда не улыбался. Ну и так далее.
Раздел между братьями. Один горлопан написал «Шок и трепет». Другой горлопан, шум и ярость. Можно было бы, конечно, почитать все эти вопли и визги. Ну или хотя бы полистать. Но можем ли мы себе позволить с высоты нашей антикомпьютерной спеси всерьез относиться к рассуждениям каких-то инопланетных железяк про сущность человека? Можем ли мы позволить этим громкоговорителям философствовать или бытописать? Вот другое дело, если бы они ушли в так называемую научную фантастику, жанр, позволяющий напрямую перекачивать в нашу жизнь изначальные идеи, кванты чистого разума, идеи зародыша, которые, в свою очередь, в умелых человеческих руках могли бы уже превратиться в нечто полезное. В таком вот разрезе прогрессоры, под присмотром ближайших родственников, разумеется, вполне могли бы нам, землянам, пригодиться. И в подтверждение тому писатель-фантаст Борис Стругацкий. Сам Борис Натанович, конечно, считает, что такого писателя в природе нет. Что есть братья Стругацкие, а еще есть некто С. Витицкий. И все же в тактических, временных целях мы допустим возможность раздела братского наследия на две половины. Там, где побольше Ленинграда и астрономии, там будет Борис. Там, где побольше Москвы и японистики, там Аркадий. Стало быть, Аркадий уводит. Трудно быть богом, хромую судьбу с лебедями, улитку на склоне, отягощенных взлом и, возможно, град обреченный. Борис уже остается отелю погибшего альпиниста, миллиард лет до конца света, жук в муравейнике, волны гасят ветер, пикник на обочине и, разумеется, малыш. Вот так вот. Такие вот дела. отелю погибшего альпиниста. Отель, в общем-то, не относится к числу больших книг братьев. Так, полузаказуха. Однако искомая психология инопланетян в диапазоне от роботов, биороботов и квазироботов до почти людей в этом детективе есть. Вполне себе земные Алекс Навар и Питер Глебский мало интересуют авторов. А вот Луарвик и особенно Мазес занимают авторское воображение на полном серьезе. Именно им отданы все симпатии братьев-фантастов. Именно их проблемы авторы пытаются разрешать. На землян писатели как-то совсем уж махнули рукой. И не случайно единственный заслуживший их одобрение землянин, физик и наверняка, конечно, астроном Симон Симоне в конфликте землян и пришельцев сразу и безоговорочно стоит на сторону инопланетян. Так что, Борис Натанович, в Комконе 2 вы сразу бы попали на большое подозрение. Но нельзя же в самом деле так беззастенчиво симпатизировать злобным пришельцам и так смело лоббировать чуждые нам инопланетные интересы. И не спасли бы вас ни характеристики с места жительства, ни флюорография, ни анализы на лимфоциты. И признали бы вас жуком и застрелили бы вас из герцога. Кстати, камушек в огород Герберта Уэллса с его ксенофобской войной миров. А вот у Бориса Натановича инопланетяне прям-таки невинные овечки. Прилетели на нас глянуть одним глазком, да вот не удержались и вступили в контакт. Земляне все как на подбор. Одни сплошные гангстеры, да туповатый полицей в придачу. И все и потому, что у инопланетчиков разум, а у аборигенов сплошная психология. А разумом же, как известно, психологию не понять и никаким аршином не измерить. Жаль. Ставр, кстати, повторяет отца Кабани. Говорит о том, что существует все, что мозг в силах представить. Для тех, которые не прогрессоры, эта мысль достаточно дикая. Мало ли что можно представить. Увидеть во сне или будучи под кайфом, в бредовой галлюцинации или под наркозом. Вот как можно верить в реальность бреда? Тем не менее, у Стругацких эта идея повторяется очень часто. Эдакий закон сохранения мысли. Мысль не возникает из ничего и не исчезает бесследно. И в этом смысле психонавты, наевшиеся ЛСД, кажутся куда большими реалистами. Они хоть и видят наяву всякую дрянь, ну там уши, гуляющие на двух ногах, или слонов с лапками сенокосов, но не рвутся на ученые советы с требованием внести этих тварей в зоологические энциклопедии. Еще одна базовая прогрессорская идея – это запрет на организованный контакт. Для прогрессоров граница двух миров – это то самое анизотропное шоссе. То есть оттуда сюда можно, причем со всем скарбом, с сундуками, плетками, викингами, тетками грудастыми. А стоит нам, землянам, попроситься туда, к ним, хоть одним глазком глянуть, так дулю. Ладно, не хотят пускать и не надо, нас и тут хорошо кормят. Да хоть рассказали бы про то, каково там. Нет, молчат партизаны. И Мазес, и Луарвик, и Бартини, и Балтрушайте с Брюсом все молчат, как рыба об лёд. Либо говорят, но так шифровано, что ничего не поймешь. Пикник на обочине. Кое в чем пикник продолжает линию отеля. Вместо Симона Симоне Кирилл Панов. Вместо Питера Глебский предзонник со всеми своими полицейским штатом. Вместо Тихони Алика Снавара темпераментный Редрик Шухарт. Что касается пришельцев, то тут Стругацкие сделали большой, но мудрый шаг назад. В отеле инопланетяне отказывались показывать свое личико. В пикнике же они отсутствуют вовсе. Их просто нет. Зато есть следы их небольшого пикничка. Зона и все ее веселые игрушки. Интеллектуальный клондайк. Тот самый кладезь идей, которому извечно рвется человечество. То, что в отеле, так и осталось в запертом сундуке. С первой же страницы, чтобы мы, не дай бог, не проскочили мимо, заявлена главная идея повести. Сам факт посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие N лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы, не важно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает, оно не одиноко во Вселенной. Уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальное открытие. И это говорит доктор Пильман, человек, которому можно доверять. Нынешнему читателю, избалованному сотнями книг про инопланетян, или нынешнему зрителю, закормленному фантазийными фильмами. Короче говоря, с первого прочтения слова Пильмана теперь как-то уже не цепляют, а должны бы цеплять. Ибо слова указывают нам на наше происхождение, на источник нашей энергии, на неиссякаемый источник всей умственной новизны. Мы не одиноки во Вселенной. По нашему поводу существует замысел, на нас возложены надежды. Стало быть, не сгнием, не протухнем и не высохнем. Ну, а дальше пусть каждый размышляет так, как может. Если родник новизны не иссякает, то что? Значит, кто-то о нас заботится, высылает нам снаряды времени. Раз идут посылки, то значит, кто-то их отправил. Правда, не всегда есть инструкции по применению всяких штучек, ведьминого студня, пустышек, вертячек и жгучего пуха. Ну так на то нам голова дана и руки. Будем все определять экспериментальным путем. Ведьмина студня, вон, полные подвалы, бери ведро да зачерпывай. Похороны за свой счет. Вот и тащит из зоны кто что может. Поэты стихи, живописцы картины, ученые открытия. Все тащат и все пьют. У каждого творца свой список ведьминых студней, полных пустышек или черных брызг. А вернувшись из зоны с хабаром или полными штанами, как тендер, и умываясь пьяными слезами, каждый начинает убеждать очередного собутыльника, что все это дыра в будущее, и через эту дыру мы такое ваш паршивый мир накачаем, что все переменится, что жизнь будет другая, правильная, и у каждого будет все, что надо. Впрочем, значительно большая часть человечества будет стоять в сторонке, равнодушно наблюдая, как очередной сталкер тащит в мир очередную пустышку. Ведь что характерно, будут только смотреть и издавать приветственные возгласы. А взяться и помочь усталым людям тащить ни одного смельчака так и не найдется. И во всякие новые времена, по образцу доктора Пильмана, кто-нибудь из особо умных заметит, грустно улыбаясь, что для человечества, как для массы, посещение прошло бесследно. Мол, человечество в целом слишком стационарная система, и его ничем не проймешь.